царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Дорогие друзья, предлагаем вашему вниманию проповедь пастора Церкви «Христианская жизнь» Алексея Клименко.
Мы будем читать 2 Тимофею, 4 главу, 6 стих. 2 Тимофея, 4 глава, 6 стих. «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. А теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья в день оный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию, один Лука со мною». И вот мы будем говорить о Луке, о евангелисте, то есть подбираясь к книге «Деяний», мы будем, так сказать, через личности основных героев этого повествования, но здесь автора этой книги, пытаться понять, что это были за люди, и тогда мы поймем, какие слова они говорили. И вот здесь Тимофей очень просто пишет, что «один Лука со мною». То есть, по сути дела, мы о Луке знаем не очень много, потому что его нет в Евангелиях, он появляется только в скрытой форме в 24 главе своего Евангелия. Вот, потом мы его видим в 16 главе книги «Деяний», 16 главы начинается его активное участие в миссии Павла, и он становится его соработником. Здесь уже мы знаем это второе заключение апостола Павла, он готовится принять мученическую смерть, его оставляют многие соратники по разным причинам, кого-то он отправляет в другие места для того, чтобы совершить служение, и вот Лука остается с ним. Фактически Лука всю свою христианскую жизнь, так сказать, провел с апостолом Павлом. В послании к Колоссянам 4:14 Павел называет его «дорогой врач Лука». То есть в каком-то смысле также «Деяния» написаны. Лука очень интересный человек, потому что он вообще не говорит о себе. Только вот прямо несколько мазков он говорит о себе. По сути дела, ну, если говорить о книге «Деяния», он говорит о первой церкви, он говорит о Петре, он говорит о Павле. Вот, о себе он просто говорит 16 главы книги «Деяний» местоимением «мы». Есть еще одно интересное упоминание о том, что это был за человек – вот в 16 главе, как раз-таки, в 17 стихе, помните, там была рабыня, одержимая духом прорицательным, и она кричала: «Сии человека и рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». И то есть мы понимаем, что Лука был достаточно духовно зрелый человек, которого могли различить даже нечистые духи. Помните, там, ну, мы об этом будем отдельно говорить, тоже такая история есть, когда некоторые люди пытались выдать желаемое за действительное и там со злыми духами как-то взаимодействовать, и злые духи их побили, ну, через людей, в которых они действовали. И со словами, что «Павла знаем, Петра знаем, а ты кто такой вообще здесь появился?» Здесь очень много можно говорить на эту тему, но мы просто вот с Лукой останемся. Читая или начиная читать книгу «Деяний», нам очень важно понимать, что самые достоверные, наверное, сведения про первую общину христиан – это книга «Деяний», и второе, всеми забытое, так называемое произведение «Дидахе», да, «Учение апостолов». Оно как бы немного о нем говорят, по одной простой причине, что вот с 3 века, когда христианство начинало набирать силы и уже становится государственной религией, очень много в церкви поменялось. на вот учение 12 Дидахе. Это очень важный исторический документ. Он простой для понимания, его можно прочитать, он как повествование, там прямо по цифрам идет. Если вы его прочитаете, вы очень быстро схватите вообще, как это было в Первой Церкви. Более того, сейчас выходит, уже вышла, Иннокентий Павлов. Очень хорошая книжка, она считается религиозным бестселлером. Вот, причем выпустила ее Эксмо. Ну, не церковное такое издательство. Книга называется «Как жили и во что верили первые христиане». Это очень хорошая тоже книжка почитать, если вы увлекаетесь историей. Вот, чтобы понять, как там все было, потому что, ну вот, заглядывая даже в прошлое, мы всегда сталкиваемся вот с чем. Что эти исторические факты, есть прочтение исторических фактов, да? Вот это то, с чем помог нам постмодернизм, что он одно от второго отделил. Да, что вот есть факты, а есть прочтение фактов, а есть замалчивание фактов. И вот тут очень важный момент, потому что взять даже самого Луку, о нем очень мало информации, но очень много домыслов. И если говорить вообще на канале Культуре, есть цикл видео таких по 26 минут про апостолов. Я вам очень рекомендую их посмотреть. Почему? Потому что там все географические отсылки, там и католики говорят, францисканские монахи прямо на святой земле, и говорит наш библеист Десницкий, и там евреи немножко говорят. Очень хороший такой обзорный план про апостолов, но без всяких вот этих вот, так сказать, позднейших уже воображений о том, как они творили чудеса. Вот, что мы знаем о Луке? О Луке мы знаем очень мало. И вообще, какое право он получил писать Евангелие, не будучи участником событий? Ну, это очень важный такой элемент, чтобы понять, кто такой Лука. Он родился в языческой семье, да, в греческой, в Антиохии Сирийской. Получил отличное образование, понимал еврейскую традицию, знал очень хорошо греческий язык, поэтому Евангелие от Луки написано на превосходнейшем греческом языке со всем применением литературных изысков. Вот. И он делал это по одной очень важной причине, чтобы, ну как сказать, интеллигенции того времени греческой донести на понятном им языке те события, которые мы знаем из Евангелия, ну и потом из книги Деяний. Это его такой двухтомник, да, вот, как рассказать все необходимое о христианстве. Вот есть первый том Евангелия, второй том рождения и деяния церкви. Вот он так замыслил свои труды, и вникая в них, причем, понимаете, не с точки зрения, ну, как сказать, участника событий, потому что, когда мы участвовали в каких-то событиях, и мы их описываем, мы можем быть там нехронологичные, немножко говоря о вещах, о которых нельзя проверить. Лука в данном случае поступает как историк, он еще будучи врачом, да, у него очень много внимания к деталям, и вот он, как вот фактически Евангелие от Луки начинается, да, что вот он обращается к Феофилу. Это один из таких вот достойных людей того времени, но и есть иносказательная форма, потому что на греческом «феофил» – это любящий Бога. Ну, «феос», да, и «филио» – это любовь. «Феофил» – это любящий Бога. Поэтому эти две книги, они обращены к людям, которые любят Бога. И он пытается им донести, как он говорил, по тщательном рассмотрении, взвешивая все доказательства. Поэтому у него очень много имен, очень много географических каких-то вещей, очень много деталей. Что еще о нем хочется сказать? И в этом смысле вот и Евангелие, и книга Деяния, они очень такие вот выверенные книги, которые читать, ну, одно удовольствие, там как бы все понятно. Ну, и он такой человек, понимаете, он писал уже эту книгу, книгу Деяний, да, о которой мы говорим, уже когда произошли практически все события, которые мы читаем в книге Деяний, да, то есть прошли сами события до первой главы книги Деяний, потом прошли все три миссионерских путешествия Павла. Павел уже в Риме, он готовится сложить голову. И в этот самый момент Лука, который остается с ним, он пишет эти все вещи. Еще один такой очень интересный момент. Ну, я не знаю, знаете вы это или нет, но Луке приписывают одно из первых изображений Марии. Да, вот икону. У этого есть историческая подоплека, потому что материал в Евангелии от Луки, он уникальный. Ну, например, да, вот все, что касается рождения Иисуса Христа, там помните, как Мария Елизавета встретилась, как он в 8 годах пришел там в храм, и много таких вот вещей он не мог знать. Он мог это узнать, только разговаривая, ну, с матерью Иисуса Христа. И такая гипотеза существует, что когда он с ней разговаривал, набирал материал для написания Евангелия, он был еще художником, и поэтому написал ее первый образ. То есть это вот одна из тех вещей, которые, ну, сложно в них сомневаться. Что еще для Луки характерно, будучи очень изысканным человеком, он не использует директивные формы общения. То есть, как мы видим в самом Евангелии, это и в книге Деяний, да, это как будто история, которая льется, мы видим людей, как они разговаривают. В Евангелии от Луки больше всего притчи, и самые известные притчи, да, вот про блудного сына, ну, даже люди, не читающие Святое Писание, они знают эту историю, потому что, ну, она и в искусстве кругом, там, о богаче и Лазаре, все вот такие интересные заходы, донесение очень важного материала человеку, но не напрямую, без какого-то требования, без какого-то осуждения, это стиль Евангелия от Луки. В нем очень интересно используется и Ветхий Завет, из чего фактически мы понимаем, что Лука был очень образован в иудейской традиции. То есть он ее очень хорошо понимал, он знал священные писания, он знал, что со всем этим делать. Что еще очень важно, что Лука, парадоксально, будучи одним из таких очень сильных героев в библейской истории, церковной истории, вообще не говорит о себе. Это как Иоанн, да, помните, мы говорили, размышляя над Евангелием от Иоанна, что он тоже был очень великим человеком, но он себя в повествование не включил, и это очень много говорит о складе людей того времени, так же, как, в принципе, и вот первых веков, и вот когда выставка Пинакотеки Ватикана была здесь у нас, я говорил о своих личных впечатлениях, потому что, когда смотришь на иконы или картины там 12-13 века, вот этих школ всех, понимаешь только одно, что эти люди были настолько охвачены Христом, что больше ни о чем они, в принципе, думать не собирались. Ну и мы знаем, как реакция на это появилась там просвещение, и потом интерес к человеку, это, так сказать, качели исторического развития, но вот на тот момент времени, ну и вот в частности для людей, о которых мы говорим, для апостолов, все-таки личность Иисуса Христа была всем. И вот Лука попытался для нас с вами открыть то, как эта личность жила и действовала в первой церкви. Потому что мы понимаем, что это не просто деяние людей, а это деяние Святого Духа, то есть деяние Иисуса Христа через свою церковь. Самый важный такой опыт, который Лука фиксирует про себя, и то в скрытой форме, мы находим в Евангелии от Луки в 24 главе. Я сейчас коротко напомню. Помните, когда уже после распятия два ученика бежали в Эммаус? Вот, Иисус пристал к ним на дороге, шел с ними долго, объяснял им Писание. Они это послушали. Вот. Потом они сели вечерять, начали преломлять хлеб, и именно в преломлении хлеба они узнали Иисуса Христа, и мы видим такой момент очень важный. Это фундаментальный момент для книги Деяний, что Христос растворяется, да, то есть он как бы пропадает, но эти люди обретают горящее сердце. И что происходит потом? Они поворачиваются и идут обратно в то место, из которого они бежали. И что еще очень интересно, Лука не пишет нам о том, как он уверовал. Да, вот про апостолов мы практически это все знаем. Он оставляет нас вот с этим моментом своего личного преображения, потому что для него это важнее. Да, что вот одно дело же во что-то поверить, одно дело к кому-то примкнуть, одно дело во всем принимать участие. Да, это вот то искушение, которое у нас есть у каждого, потому что мы вроде как в церкви, мы во всем участвуем, мы называем себя верующим, мы даже понимаем, как бы и можем анализировать события, находить в них какие-то внутренние смыслы. Но для Луки этого было мало. Он оставил себе только одну вот такую яркую, наверное, страницу, это можно сравнить, как Петр говорит, да, вот что он был на горе Преображения, что он видел Христа, блистающего в вечном состоянии, но он говорит, это не идет ни в какое сравнение с тем, что у нас есть Священное Писание. Это вот тоже такой вот очень важный момент о Петре, о котором мы будем дальше говорить в следующее воскресенье. И вот Лука оставляет нас вот с этими размышлениями, и именно по этому вектору он пишет свои писания, обращаясь, конечно же, к язычникам, понимая, что на тот момент времени греческая мысль, там платоники, Филон Александрийский, то есть они уже были очень близко к тому, о чем говорит Новый Завет, и им нужно не просто интеллектуальное сознание, им нужно вот это внутреннее преображение, которое, в принципе, всем нужно, и нам больше всего. И вот именно под эгидой этого внутреннего преображения он пишет свои труды. И там, вот я в прошлое воскресенье говорил, сейчас еще раз повторюсь, есть два вектора. Есть вектор реальных событий, которые происходят, и понять то, что там происходит, очень важно. Но другой есть вектор, это прочтение этих событий так, чтобы мы обрели горящее сердце. Да, ведь чем занимались вот Иисус и путники по дороге в Эммаус? Они говорили о древних историях, они говорили о том, что написано в Новом Завете, но Иисус дал такое прочтение этим знаниям, что они перешли из разряда того, что мы носим в голове, из разряда того, что начинает гореть в нашем сердце. И оно не просто дало нам интеллектуальное согласие, мы понимаем, что произошло с учениками. Они развернулись, и они вернулись в Иерусалим, в то место, откуда они бежали. Помните, вот «Кво вадис» тоже фильм, там вот этот драматический момент, когда Петр убегает, потому что ему хотят спасти жизнь, первая церковь, и он встречает Христа, идущего в обратном направлении. Да? И Христос ему говорит, ну а как я брошу своих людей? И Петр разворачивается, и он идет туда, куда пошел Христос. Это, в принципе, та же самая мысль, которую нам дает апостол Иоанн в 20 главе, где он говорит, что... Или в 21, ну, неважно. Где Иисус говорит, что когда ты состаришься, повзрослеешь, ты пойдешь туда, куда ты не хочешь идти. Потому что другой тебя перевяжет, и ты пойдешь туда, куда этому другому надо. И вот это очень важная точка, что мы не просто получаем какое-то интеллектуальное знание, мы не просто изучаем историю, мы приближаемся вот благодаря Луке к каким-то точкам, в котором у нас происходят очень глубокие сдвиги. Потому что, ну вот, говоря так совсем, вот как отличить духовное от психического, от психологического, ну это прежде всего победа эгоизма, да, потому что, ну... Это очень важный момент, на который не каждый здоровый человек согласен. Отложить свою безопасность, отложить свой покой, отложить свой уют и фактически повторить подвиг Иисуса Христа. Пойти добровольно, причем не по принуждению, не из страха, не еще из-за чего, а добровольно пойти и затруднить свою жизнь. Вот тут мы видим, открываются, наверное, самые простые пласты духовной жизни, которые, ну, на психологическом уровне вообще сложно человеку объяснить. Особенно сегодня, когда мы живем в такое вот время психологизмов, да, кругом одни психологи, кругом одни там тренинги и семинары. Хочется сказать, люди, зачем это все надо? Сейчас страничку потерял. И тут вот то место, которое я читал, оно очень важно, ведь что говорит апостол Павел? И рядом с ним фиксирующий все Лука. В 7 стихе 2 послания Тимофею, 4 главе, он говорит, «Добрым подвигом я подвязался». То есть люди, которые просто живут, есть люди, которые хорошо хотят жить, а я хочу совершить подвиг. Он говорит, и подвиг я совершаю очень... Интересным образом, я сохранил свою веру. Вот это очень важный момент, да, здесь три таких кита настоящей христианской апостольской жизни. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, то есть я прошел весь свой путь земной, веру сохранил. Тем более сейчас, когда опять-таки мы все говорим, ну, если не все говорят, то умные люди точно уже говорят про выгорание, вот эта фаза нашей жизни – веру сохранил, очень важна, потому что, ну, люди падают совершая христианское течение свое, да, вот совершая свой жизненный путь. И апостол Павел говорит, что я путь прошел так вот, очень сильно напрягаясь, совершив подвиг. И при этом, при всем, я не утратил веру. И потом он говорит, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день оный и каждому человеку, который по такой же технологии развивается и ждет пришествия Иисуса Христа. И вот Лука – это воплощение, наверное, вот этих слов. Почему? Ну, не случайно там телец, да, мы знаем, что у каждого евангелиста есть животное, которое с ним ассоциируется. И вот у Луки ассоциируется телец по двум причинам. Первое – это то, что телец – жертвенное животное, и Лука больше всего говорит, конечно же, для вот, язычников о смысле искупительной Иисуса Христа как жертвенного животного. Вот. И второе, что телец, что он вот как вол, да, вот он идет, совершая свой подвиг, он сильный, он крепкий, его ничто не может остановить. Вот такими словами мы можем его характеризовать с вами. Более того, он выбрал очень сложный путь, потому что мы знаем, что жизнь апостола Павла была, ну, далека совсем от нормальной человеческой жизни. И когда его Бог призывал, он ему четко сказал, да, что я покажу тебе, сколько нужно будет пострадать за имя мое. То есть одни люди рождаются, ну вот как Иисус, он родился, чтобы умереть. Да, вот мы рождаемся, чтобы жить, мы рождаемся, чтобы процветать, мы живем, ищем этой жизни, мы приходим к ней. Это заповедь, которую нам дает Господь. Но вот Иисус родился, чтобы умереть. Павел родился во Христе, чтобы прожить такую жизнь, смотря на которую мы просто не могли поверить, что такая жизнь в принципе возможна. И Лука, мы видим здесь, он прожил точно такую же жизнь. Потому что он был с Павлом везде. Да, вот 16 главы книги Деяний, когда вот начинаются, наверное, самые тяжелые, самые драматические события в жизни апостола Павла. Мы видим, что Лука рядом с ним, и он во всех этих событиях принимает участие, заканчивая его долгой дорогой в Рим, кораблекрушением, да, когда они чудом спаслись, потом на острове там их чуть не убили, потому что Павла укусила змея, и жители острова подумали, что он очень злой человек, поэтому Бог его покарал, их чуть там всех не порешили. Вот. И несмотря на это, Бог исцелил Павла, и потом все уверовали, они там всех исцеляли, и еще очень так классно до Рима доехали. Потом мы понимаем, что мы знаем, апостол Павел нам об этом открытым текстом говорит во втором послании к Коринфянам, что у него было очень тяжелое заболевание. Он назвал это дьявол, да, который вот во плоти в моей живет. И вот слово, которое он использует, это, ну, образ такой, вот, что вы куда-то бежите или идете, и кто-то вам в лицо кулаком дает, и вы падаете на землю. Вот как он описал свою болезнь, что он куда-то идет, и он встречается с таким мощным ударом, что он падает на землю. Вот как он описывал сам ту болезнь или тот недуг или припадки какие-то, которые у него были. И вот во всех его путешествиях, мы знаем, его несколько раз побивали камнями, да, он болел, он был, вот, например, когда он пришел в Коринф, как мы с вами говорили, он был голодным, усталым, он был близким к смерти. И вот во всех этих событиях, очень непростых, рядом с Павлом был человек, который делал это все возможным. Это был Лука. И причем парадоксальным образом, то есть мы читаем везде про исцеление, какие-то чудесные, которые совершал апостол Павел. Мы знаем, что он не мог помочь только Тимофею. Да, он говорит, что ты употребляй немного вина для желудка. И фактически вот восстановлением здоровья, боеготовности и боеспособности апостола Павла занимался Лука. И поэтому, когда этот человек что-то пишет или говорит нам, и он еще врач, да, то есть у него не было никаких иллюзий по поводу того, как все было сложно. И когда мы читаем Евангелие от Луки, мы видим, что Лука фактически единственный, который ставит диагнозы людям, которых исцеляет Иисус. Потому что он пишет как врач. И потрясающе еще, что вот врач, да, вот такой реальный человек, Елен с высоким образованием, с широким кругозором, как сегодня говорили, очень деятельный такой человек, он больше всего говорит о молитве. И в книге «Деяний» мы видим вообще таких 10 есть молитв, по которым мы можем вообще понять, как первая церковь молилась и в каких обстоятельствах, как они это делали. Поэтому Лука на самом деле очень-очень-очень интересный персонаж. И когда этот человек что-то пишет, он совершенно далек от иллюзий, он далек от непонимания, он видел изнанку христианской жизни, ну, только хорошую. Иными словами, он понимал цену, которую заплатила церковь за то, чтобы Евангелие распространилось на всю Римскую империю и пришло в Рим, да, потому что ведь парадоксальная ситуация книги Деяний в чем? Что вроде как там все плохо, по большому-то счету, но все, что Бог обещал, и все, что Он поручил от Иерусалима, Иудеи до края земли, Самарии до края земли, церковь исполнила. И вот Лука пишет как человек, который был непосредственным участником событий и в жизни апостола Петра, потому что он очень хорошо знал Марка, Марк работал с Петром, вот. И он потом работал с апостолом Павлом, и он даже описывает такой очень интересный аспект, который часто умалчивают про Марка. Размолвку, когда апостол Павел отказался взять его в свое миссионерское путешествие. Когда они с Варнавой, по сути дела, там раздругались в конец. Да, и вот Павел говорит, я пошел туда, а Варнава, сын утешения, говорит, я возьму с собой Марка. И интересно, что после этого события, когда Павел не захотел взять Марка, а Марка увел с собой Варнава, с ним что-то такое очень произошло драматическое. Может быть, просто Варнава своим присутствием как бы его восстановил. Потом мы видим Марка уже во всех таких вот значимых ключевых событиях второй половины жизни апостола Павла. Да, то есть мы видим вот первую церковь очень живой, очень человечной, со всеми противоречиями, с неким таким вот развитием их как личности, в их вере, в их взаимоотношениях, взаимоотношениях с окружающим миром. И описывает нам это человек очень-очень хорошо, понимающий, что происходит. И причем описывает он нам именно в исторической перспективе, не потому что он, ну, такой, знаете, твердый хозяйственник, материалист, а потому что он понимал, что это очень важно для людей потом, чтобы во все это, ну, чтобы это было правдоподобно, в это можно было поверить. Потому что когда мы просто читаем чудесные истории, исцеление такое, там, да, упал там мальчик из окна, потом его там исцелили, он выздоровел, да, там, сидел калечный там около ворот храма, прошел Петр, помолился, восстановили, там тень Петра, потом тень Павла исцеляла. Это, конечно, все круто, но сегодня этого нет. И нам очень важно понять, а что же есть сегодня от всего этого. И часто задают такие вопросы, вот, ну а где эта первая церковь, где эти все вещи? И вот Лука открывает нам такую вот, ну, настоящую историю первой церкви. Как человека, который и видел все вот эти чудесные дела, и который как врач лечил одного из основных, ну, скажем так, героев этой истории, который реально загубил себя на этом деле, но загубил себя добровольно. Потому что это было его призвание. И если бы не он, ну, Павел мог бы погибнуть от ран еще больше. Ну, еще раньше. Поэтому в этом смысле, когда мы читаем Луку, это очень интересное по своему вот именно внутреннему устройству описание. И когда он говорит о духовных вещах или о молитве, это действительно очень важно, потому что, ну, это человек сознательно, все понимая и как происходит движение в духовных мирах, он говорит нам, где они происходят по молитве, а где они происходят руками людей, где вещи решаются, так сказать, в соприкосновении с Иисусом, где вещи должны решаться внутренне, да, вот как в истории о блудном сыне. Там вещи должны какие-то внутренне с нами решаться, потому что вот когда ты читаешь эту историю, осмысливаешь эту историю, ты сам как-то должен понять, кто такой Бог, кто такой ты, какое место в этой истории ты занимаешь, что с этой историей делать, или вот про этих двух учеников, где он в скрытой форме дает нам понять, что с ним произошло, да, что одно дело знать Писание, другое дело понимать Писание в присутствии Иисуса Христа. И какие результаты должны появиться в этом вопросе. То есть он очень интересный человек на самом деле. А что еще? Ну, без Луки мы бы не понимали вообще, откуда взялся Петр. Да, потому что в Евангелии мы видим как-то, вроде как он восстановлен, но что дальше, непонятно. Вот что случилось, и первую проповедь, и восстановление, так сказать, в апостольском служении, мы бы ничего об этом не знали. Мы бы не знали, откуда берутся послания Павла, римлянам там, да, вот эти все послания. Потому что только благодаря книге Деяний мы понимаем в контекст, из которого родились эти послания. И мы хоть как-то можем оценить людей, которым эти послания были написаны, и мы видим именно в книге Деяний, как зарождаются первую церковь. В каком контексте они зарождаются? Мы бы не понимали апостольской проповеди, потому что именно проповеди в книге Деяний дают нам очень яркое представление о том, как это делалось в первой церкви. Да, то есть мы знаем, там есть проповедь Петра, после которой уверовали 3000 человек, там есть проповедь Стефана, там есть проповедь Павла. Вот, там есть слова, когда Павел там перед знатными начинает проповедовать Евангелие, когда царь, сам царь говорит: «Ты немного не убедил меня стать как ты». Да, вот. Самая такая потрясающая проповедь, которую произносит Павел, находясь в оковах под охраной, и когда сам вот царь, который его стережет и фактически решает его судьбу, говорит: «Еще бы чуть-чуть, и я бы стал как ты». То есть я бы уверовал во все то, что ты говоришь. То есть то, благодаря Луке мы понимаем вот этот вот заряд проповеди, которая была очень сильна в первой церкви. Мы понимаем все вот эти двигатели, которые в первой церкви работали, а это именно личный опыт соприкосновения с личностью Иисуса Христа или с Его живым Словом. Потому что если это убрать, как бы там не остается никак, ну, ничего. И мы видим именно, что в книге Деяний вот эта мистическая часть, вот то, что мы делаем в вере через молитву, через поклонение, вслушиваясь в Божье Слово живое, а потом мы идем и платим реальную, конкретную, земную, тяжелую цену для того, чтобы это все материализовалось. И вот такое понимание Луки дает нам очень хорошее прочтение того, что происходило в церкви. Как я вот говорил в прошлое воскресенье, это вот ту методу, которую сейчас вносят все-таки в евангельские церкви, молиться и действовать, каждое действие как священное действие. То есть мы молимся так, как будто это все зависит от нас, мы совершаем такую глубокую внутреннюю работу, чтобы подойти к какому-то важному осмысленному действию, своевременному. И потом мы совершаем это действие как, ну, вот, как жертву. Да, мы совершаем ее, вот столько сил в нее вкладываем, сколько надо, сколько того требует дело Господне, потому что, ну, проклят, делающий дело Господне небрежно. И вот эта технология, наверное, самая понятная, которую мы видим здесь в книге Деяний, и мы видим, как перестраивается Петр, мы видим, как перестраивается Павел, но мы с вами об этом поговорим, но все это стало возможно благодаря вот такой вот проницательности, наблюдательности, духовному величию, я, наверное, не постесняюсь этих слов, и развитости вот такой вот внутренней Луки, о котором мы говорим. Ну и слово само Лука, да, вот на греческом производное, это слово «свет». Да, это очень тоже интересный такой момент, потому что они вот... Первая церковь, она и призвана была стать светом, и он собой олицетворял вот этот свет. И я хочу перевести, наверное, события уже ближе к нашим дням, потому что вчера была дата, я написал тоже у себя в Фейсбуке, что есть такие даты, которые нельзя забывать. И вот вчера, 9 сентября, был день, когда убили отца Александра Меня. Да, убили по дороге в храм. Вот, и его жизнь фактически, она стала, наверное, чем-то вот о чем говорил апостол Павел, это когда свободный человек выбирает жить так, что его проще убить, чем терпеть. Да, вот ради Христа, потому что его за это именно и убили, как вот Сергеевич Аверинцев написал об этом. Он сказал так: его ненавидели за то же, за что убили Спасителя. А Спасителя убили за то, что он говорил истину людям. А истина – это та, что главное – это не обряд, не закон, не суббота, а любовь. Любовь к Отцу и любовь к ближнему. И только познание этой истины делает человека свободным. Ну вот, знаете, есть люди, которые не просто творят свою жизнь, они творят твою смерть. Или как вот в исторической перспективе мы говорим, что кровь мучеников – это семена церкви. И вот Александр, отец Александр, был таким семенем очень интересным. Сейчас выпустили еще его цветочки, да, вот жизнеописание его прихожане описывают с разных перспектив. Но я хочу прочитать вот из Таврова книги, потому что Андрей Михайлович, у него есть книга «Сын человеческий», потому что он сам непосредственный участник событий. И он описывает тут сон такой, я забегаю вперед, поясню, почему. Потому что для меня это очень важный такой критерий, вот этот сон и ответ на этот сон. Я часто им пользуюсь в том, когда думаю о себе. И я думаю, что это именно то, вот, что пытался сказать и апостол Павел, и на что мы должны равняться, и что мы видели в первой церкви. Я потом буду исторические свидетельства читать о них, что это были простые люди, которые работали на рынке, ходили там в магазины, говоря по-нашему, но у них был неземной блеск в глазах. Да, это вот то, что говорили современники про первую церковь. И вот что пишет Андрей Михайлович в своей книге. «Несколько лет подряд мне снился один и тот же сон. Я узнаю, что отец Александр жив, но служит сейчас где-то в другом месте. И вот я, счастливый этим известием, отправляюсь с ним навстречу. Доехав до какой-то незнакомой мне церкви, я вижу отца Александра и не узнаю его. Чудо, которое сопровождало его в те годы, когда мы с ним постоянно общались, больше не было. Не было бесконечного, опережающего все остальное свечения любви. Ощущение невероятных возможностей твоих и мира вокруг тебя. Не было странного эффекта, когда одно присутствие этого человека снимало все страхи, внутренние конфликты, обиды. Не было больше ощущения близости чего-то небывалого, изначального, невероятного. Передо мной стоял обыкновенный средних лет священник с немного потемневшим, без внутренней подсветки лицом, печальный и усталый. Я, ничего не понимая во сне, себя же спрашивал, как это может быть? Что же с ним случилось, что он стал таким обыкновенным? Куда все подевалось? Разве вообще он мог стать таким? Этот сон был одним из самых страшных за мою жизнь. А ведь я увидел во сне печального, правда, немного усталого, но хорошего человека. Так чему же здесь ужасаться? Ну вот с этого начинается книга, а этим заканчивается. Я думаю, что в ответе на этот вопрос и заключена суть того, чем при жизни был для меня отец Александр Мень. Заканчивая эти записи, мне хотелось бы вернуться к тому, с чего я их начал, к своему сну. К тому самому, в котором я встречаю отца Александра живым, но обыкновенным человеком, слегка потухшим, порядочным, обычным. И для меня это катастрофа. Я помню, с каким тягостным чувством я просыпался после такого сна и говорил себе: «Не может быть! Слава Богу, это только сон! Отец Александр не может стать таким!» Я долгое время не мог понять, почему превращение отца Александра в обыкновенного священника вызывало у меня такую боль и такой протест. Но сейчас я понял. Это был отец Александр, из которого ушел Христос. Ушло пламя Христа, вдохновение Христа, раздолье Христа. Другими словами, ничего не меняющими можно сказать то же самое. Ушло пламя жизни, вдохновение самой жизни, раздольность и простор самой жизни и ее чудо. И вот против чего протестовала моя душа. страдая и отбиваясь против Александра, из которого ушел Христос. И тут мне хочется обратить ваше внимание на самое главное. Ведь все мы живем среди людей, из которых Христос либо ушел, либо пребывает где-то на периферии их души. Мы не воспринимаем это как трагедию лишь потому, что привыкли к этой мрачноватой картине социума, как привыкают к тюрьмам и больницам и даже стремятся в них вернуться. Но ежели бы мы в течение какого-то времени общались бы друг с другом, с такими, в которых бы жил Христос и сиял, и творил в каждом из нас, а потом мы все его потеряли. Думаю, то, что мы испытали бы, именно то, что я видел в своем сне, в котором встретил Александра без Христа. Иногда мне хочется спросить себя, а не сон ли это? Вся эта жизнь, в которой люди могли бы светиться и сиять, творить и созидать, образуя мощный поток радости, силы и света, вторящий гармонии сфер, но вместо этого избравшись участь быть просто «порядочными людьми», в кавычках, такими же, как все, людьми, из которых ушла, а вернее, в которых еще не вошла жизнь. И тогда мне очень хочется проснуться от этого злого наваждения, пробудиться. И я знаю, что если я этого действительно хочу, то мне не надо никого дожидаться. Мне надо начать с себя. Интересные слова, да? И вот это, наверное, именно тот опыт, о котором говорил Лука в конце своего Евангелия, что вот это самая главная точка, к которой мы должны прийти. Чтобы в присутствии Христа мы очень глубоко осознали все то, что мы знали до этого. Да, даже некоторые из этих людей были участниками этих событий. Но необходимо было, чтобы живой Христос пришел и придал этому всему смысл, искупительную какую-то направляющую силу. Именно ту силу, которая формировала потом вот первую церковь апостолов и вот 28 глав, которые мы будем читать в книге «Деяний».